Но многоопытные учителя дурно себя показали пред любознательными учениками. Карл XII также неожиданно напал и на саксонцев при Риге, как на русских при Нарве. 9 июля он благополучно переправился через Двину ввиду неприятельского войска и после двухчасовой битвы в пух разбил Штейнау. Саксонцы потеряли всю артиллерию, весь лагерь и 2000 человек войска, тогда как из шведских рядов выбыло только 500 человек. Русских у Штейнау было только 4000. Остальные с Репниным находились в 8 милях от Риги. Паткуль приписывал неудачу тому, что саксонцы вместо наступательной ограничились оборонительной войною. «Я настоял на личное свидание короля с царем, чтобы они условились насчет будущего похода», – писал Паткуль к саксонскому резиденту в Копенгаген. «Я представлял каждому из них, как необходимо приготовиться к походу заранее, соединить оба войска и нагрянуть на неприятеля, прежде чем он успеет получить подкрепление из Швеции и Померании. На то мы порешили в биржах. По моим представлениям, царь дал нам все нужное. Коротко сказать, он поступил как честный государь. Но только что мы приехали в Варшаву, как начали уговаривать короля к оборонительной войне. Я всеми силами противился этому плану, хуже которого нельзя было придумать. Сам неприятель не мог найти ничего лучше для себя, потому что мы дали ему время воспрепятствовать соединению союзных войск». Здесь надобно заметить, что Паткуль, желая прежде всего выставить непогрешительность своих советов, перепутывает дело. Конечно, следовало бы союзникам как можно скорее после Нарвы соединить свои войска и вместе ударить на ничтожное войско Карла. Но этого не было сделано. Относительно военных действий было постановлено в биржах, что не ранее августа месяца королевским войскам с вспомогательными русскими осадить Ригу. Царь пошлет калмыков в Финляндию, а главная русская армия будет действовать со стороны Печерского монастыря или Нарвы, не покушаясь ни на какие осады и большие сражения. Если Рига будет взята, то король поможет царю овладеть Нарвою. Нельзя складывать всю вину на советников Августа, которые в Варшаве предлагали оборонительную войну. Надобно прежде всего обратить внимание на то обстоятельство, что корпус Репнина соединился с Штейнау только 26 июня, именно потому, что в биржах срок начатия Рижской осады был положен в августе месяце, и еще из бирж царь прислал в Москву приказание остановить войска, выступавшие в поход. Таким образом, распоряжениями в биржах, а не переменную плана в Варшаве, тратилось время и давалось Карлу возможность получить подкрепление из Швеции и Померании. Карл мог ударить на саксонцев, не подкрепленных всем корпусом Репнина, потому что Штейнау послал к Риге только 4 русских полка, остальных русских заставил работать над траншаментом на Двине, обрадовавшись, что русские прилежны и скоро работают, а Репнин почтителен. Мы сочли нужным войти в эти объяснения, чтобы показать, как осторожно надобно обходиться с показаниями Паткуля. Как бы то ни было, Карл одержал вторую блистательную победу. И теперь не над русскими, известными своей неопытностью в военном деле, но над саксонцами. Опять победителю предстоял выбор – преследовать ли Августа или обратиться на русских. И тут сначала он имел в виду последнее. Велел Шлиппенбаху от Дерпта приблизиться к Пскову и ждать его приезда. Но скоро Карл переменил намерение. И не следует уже слишком упрекать 19-летнего короля за упорство, с каким он теперь начал стараться о низложении Августа с польского престола. Постоянно бросаться из одной стороны в другую, победив русских, идти на саксонцев, победив саксонцев, оборачиваться на русских, было не очень удобно. Главный вопрос состоял в том, кто опаснее, саксонцы или русские. Против более опасных врагов и нужно было Карлу с главными силами действовать самому. Карл имел полное право считать саксонцев более опасными, чем русских. Правда, Карлу советовали заключить мир с Августом и обратиться со всеми силами против Петра. Но Карл питал самое глубокое презрение и недоверие к Августу, нисколько не полагался на его клятвы при заключении мирного договора, считал себя вправе опасаться, что как скоро он углубится в Россию, Август снова начнет действовать враждебно против Швеции. Отсюда и стремление свергнуть прежде всего Августа, приобрести в новом польском короле себе союзника и безопасно действовать против России. Положим, что Карл был раздражен против Августа более, чем против других врагов своих. Король датский имел право враждовать против Швеции вследствие вражды своей с герцогом Голштинским. Русский царь добивался моря и отыскивал старых русских владений, захваченных шведами не очень честным образом в смутное время. Но курфюрст саксонский не имел подобных побуждений. И он-то был главным заводчиком союза против Швеции. Он первый начал действовать по внушениям Паткуля. Положим, что Карл увлекался своим раздражением против Августа. Но вместе с тем нельзя не признать, что и без этого раздражения он имел основание прежде всего добиваться свержения Августа с польского престола. В одном письме к французскому королю Карл выразился таким образом об Августе. Поведение его так позорно и гнусно, что заслуживает мщения от Бога и презрения всех благомыслящих людей. В письме Карла к шведскому государственному совету находим выражение того же убеждения, что с таким человеком, как Август, нельзя входить ни в какие сношения. «Если король Август, — пишет Карл, — позволил себе раз такой обман, то нельзя иметь никакого доверия к его слову. Войти в сношение с человеком, который так себя бесчестил, значит причинить ущерб собственной чести». Таким образом, Август был драгоценный союзник для Петра не силою оружия, но тем, что возбудил к себе такую ненависть и такое недоверие шведского короля. Он отвлек этого страшного в то время врага от русских границ и дал царю время ободрить свои войска и выучить их побеждать шведов. Успехи русских начались на Дальнем Севере, где в июне 1701 года 7 шведских судов тайком под английскими и голландскими флагами хотели пробраться к Архангельску, но были отражены и оставили в добычу русским 2 судна, севших на мель. Петр был очень доволен. «Зело чудесно», – писал он Капраксину и поздравил с «нечаемым счастьем», что отразил злобнейших шведов. В конце 1701 года Шереметьев предпринял наступательное движение на Шлиппенбаха в Ливонии и, пользуясь превосходством своих сил, поразил шведов при мызе Эрестфер 29 декабря. 3000 шведов полегло в битве, 350 было взято в плен, русские потеряли около 1000 человек. Петр был в восторге от первой победы над шведами. Меншиков поскакал к победителю с орденом святого Андрея Первозванного, с царским портретом, осыпанным бриллиантами, с указом о возведении в генерал-фельдмаршалы. В Москве великое торжество, благодарственные молебны, целый день колокольный звон, целый день гремят 100 пушек, на башнях и стенах кремлевских развиваются знамена, отнятые у шведов. Нарва отмщена. После победы Шереметьев пошел разорять шведскую землю, разорил весь Юрьевский, Дербский уезд. Но усталость лошадей и глубокие снега заставили фельдмаршала прекратить опустошительный поход. Шереметьев считал большим счастьем для себя, что неприятель не воспользовался глубокими снегами и не напал на лыжах из лесов. Было взято 140 языков. Чухну разобрали по себе черкасы, малороссийские казаки. Шереметьев доносил, что он не велел отнимать чухну у черкас, чтоб охочие были. Но черкасы не были довольны. Еще в начале года, несмотря на то, что, по словам самого гетмана, вывели из Ливонии в Малороссию до 4000 пленных, они сильно жаловались. 3 марта Мазепа. Андреевский кавалер с 8 февраля 1700 года писал государю. «Возвратившись со службы вашей монаршеской, с границ Ливонских, полковники с старшиной и товариществом стали на меня чинить великое между собою нарекание и роптание, хотя и за глаза. Во-первых, за то, что понесли такие труды и в хозяйстве своем ущерб от дальнего похода. Во-вторых, что за сено немало их товарищества побито и потоплено, оружие и кони на сенах отниманы, и, несмотря на их жалобы, управы им не дано в тех селах, где их грабили и убивали. Особенно же ропщут они за то, что в Пскове при отпуске взяли у них пушки полковые. Эти возвратившиеся войсковые люди поднимают на ропот остававшихся в Малороссии. Все в один говор ропщут на меня, будто я за их права и вольности не стою, и вам, великому государю, за них не бью челом, что такие новые дела над ними делаются. Не зная, за что взяты пушки, я не умею им отвечать и утолить их ропот. Покорственно бью челом о известительном и наставительном указе насчет пушек. Получив указ, я тотчас бы обослал по всем полкам универсалами, дабы утолить ропот. Особенно буду писать к запорожцам, у которых городовые казаки те же сплетни и плевелы посеяли. А там издавна и без всяких случаев нетрудно быть переговором и лишним словам». Посланному к нему стольнику Лутовинову Мазепа говорил подробнее. Казаки, стоя в Пскове, ездили покупать конский корм на чехи, но тамошние жители на чехи им не продавали. А у казаков, кроме чехов, других денег нет, и они ездили по уездам и брали конский корм. Но тут у них коней и оружие поотнимали, и самих человек 40 воду побросали, а иных до смерти побили. Били они челом об управе боярину Борису Петровичу Шереметьеву, но он ничего не сделал. Казаки говорят, что гетман ездил в Москву и получил кавалерство, а об них и об нуждах их великому государю не доносит и не бьет челом, а они в этих службах вконец разорились. Говорят тайны между собою. Если гетман о их обидах не будет бить челом великому государю, то они пойдут служить королю польскому или шведскому. Я говорил Мазепе и сам их боюсь, потому что надежные сердюки все разосланы в Пскове, а при мне надежных людей моего регименту теперь малое число, а московских стрельцов только 300 человек. Прошу стрельцов прибавить и сделать тысячный полк для моего оберегания. Великий государь указал бы мне на свою службу идти. Надобно мне выбрать войско доброго с 30 тысяч или, по крайней мере, 20 и идти Литвою, потому что этот путь близкий и кормный». Вслед за тем гетман дал знать государю, что в январе он отпустил на службу в Пскове низовое войско запорожское, и что запорожцы, не имея в очах своих ни страху, ни стыда, так буйно и лениво шли, что едва на Масленице вышли на Смоленский рубеж, и сколько на походе своем причинили неправд, грабежей и обид людям малороссийским и великороссийским, того и пересказать нельзя, едва и неприятель может хуже поступить». «За это, — прибавлял Мазепа, — надобно их поставить на таком месте, где бы лучше отслужили». Петр велел сейчас же отдать пушки черкасам и нарядить следствие о том, как с ними поступали на сенах. Шереметьев отвечал, что черкасы сами пушек не взяли, потому что вести не на чем, что, будучи в Пскове и во многих городах в походе, русские села и деревни они разоряли, людей побивали, топили и грабили. Мазепе дано было знать, что такое поведение служилых людей его регимента только для него презренно и прикрыто милостиво. Но пусть вперед закажет им накрепко, чтобы вместо неприятеля над своими такого разорения не чинили. Мазепа сам писал о буйстве запорожцев во время похода, но и от тех, которые оставались на сече, не было покоя. В начале 1701 года запорожцы прислали Мазепе жалобу, что селитреники, которые выделывают селитру около реки Самары, обещали им платить с котла по 100 золотых, и обещания не исполняли. Донеся об этой жалобе государю, гетман писал: «Запорожцы, кроме того, что берут по 100 золотых с котла, притесняют селитренников всячески. И деньги, и напитки, и харчи берут селитряных майданов беспрестанно, почему селитра дешево продаваться не может». Запорожцы упорно называют речку Самару от устья до верху и леса, по ее берегам растущие дальние буераки лесовые и могилы, из которых селитра делается своими. Грозили майданы селитряные разорить, селитринников с работниками отогнать, и не только на селитряное дело. Ни на какую потребу лесов самарских никому не давать, как паствы скотине там не дают. И если при реке Самаре селитры не делать, то нигде более способных мест нет. В апреле новое донесение от гетмана. Войско запорожское низовое, собравшись в числе 3000, приготовив 4 пушки, поставив себе полковников, хотело идти на Ногайскую орду на помощь крымскому хану. Гетман послал им выговор, как они смели самовольно сноситься с крымским ханом и идти на Ногайскую орду. Кошевой отвечал: «Трудно было нам посылать в Москву и дожидаться монаршеского указа или докладывать вашей вельможности, потому что хан позвал нас вдруг, уже вышедши на поле. Он обещал нам своих коней и уступку всей добычи. Дело не сделалось по непостоянству зимы. Некоторые из наших хотели идти на ханский призыв, а не всем кошем мы поднимались и не на православных, каких хотели идти. Здесь исконная вольность. Кто куда хочет, пойдет, и где хочет, добычу берет. Удерживать войско от корысти невозможно. Да и о том докладываем, что теперь низовое войско час от часу стесняется людьми городовыми. Зверя и рыбы казакам добыть негде, а монаршеским жалованием целый год прожить нельзя, и потому поневоле принуждено наше товарищество идти в помощь хану на орду Ногайскую. Нам кажется, за это гневаться на нас не следовало. Напротив, надобно было радоваться, что бусурманы, бронясь между собою, нас призывают. Мы о том промышляем, чтобы они не только низовое, но и городовое войско призывали себе на пагубу». Гетман сам вызывался идти в Ливонский поход и именно Литвою. Желание его было исполнено, он получил указ выступать. Но в это же время Мазепа бьет челом, что от тяжких походов казаки и поселяне очень злобятся и переговариваются между собою, что им приходит пропадать до конца, скоро изгубят их москали частыми и трудными походами. У каждого мысль уходить за Днепр. И для всякого опасения, чтобы над ним, гетманом, не сделали какого зла внезапно, указал бы государь быть при нем 1000 человек стрельцов, а жить им попеременно. 500 при гетмане, а другие 500 в Путивле. Жен их и детей привесть к ним в Путивль, потому что теперь живут в Батурине стрельцы 7-й год без жен, и, впавшие в отчаяние, делают такие неистовства, что и выговорить стыдно. А в Батурине жить им с женами неприлично, потому что делаются от них батуринским жителям великие обиды, кражи беспрестанные. Но этого мало. В июле 1701 года Мазепа дал знать Головину о прелестях татарских. Ханский визирь, зазвавший к себе гетманского посланца, говорил ему: «Где ваш царь? На Воронеже корабли строит, понапрасну трудится. Для чего ваш царь пренебрегает ханом и всем государством крымским? Для чего не хочет нам казны давать по-прежнему? Если надеется на силу, так и хан так же силен. Как сядет на коня, то будет с ним 200 000 сабель. Если надеется на калмыков, то и та надежда даровая. Это цыгане, только бы им казну от царя брать, а с нами никогда по правде не будут биться».